Тот же Стрелков Игорь Иванович. Он с 99 по 2005 год как офицер ФСБ координировал похищение, исчезновение людей в Чечне.
Угу.
Российская власть могла бы просто задуматься о результатах его действий. В том же 2001 году в Веденском районе исчез некто Нагаев усилиями Стрелкова. У него было две сестры у этого Нагаева. 24 августа 2004 года из аэропорта Домодедово в Москве взлетел самолет, направлявшийся в Волгоград. Он не долетел. Он был взорван над Тульской областью. Смертницей была одна из сестер Нагаева. Вторая его сестра была террористской смертницей в Беслане.
Всем привет, это подкаст «Кава, чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы почти каждый день созваниваемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как нам с этим жить дальше. Леша, привет.
Привет, Ань. Уже не раз, скажем так, мы подходили к тому, что во время войны России с Украиной проводятся параллели между этой войной и войнами чеченскими, первой чеченской и второй чеченской войнами. И на самом деле, поскольку слушатели нашего подкаста достаточно, я люблю очень этот заход, достаточно молодая аудитория, то многие из них на самом деле понятия не имеют, что происходило в Чечне в начале 90-х или в конце 90-х, в начале 2000-х. Я, например, составил какое-то определенное представление об этом в свое время, читая тексты, в частности, на сайте polit.ru, он еще существует, кстати, написанные Александром Черкасовым, а также отчеты правозащитного центра «Мемориал», в котором он работает. И сегодня, наконец-то, долгожданный наш гость Александр Черкасов в подкасте «Кавачай». Саш, привет.
Здравствуйте. Но я позволю себе представиться. Бывший костюм бывшего сукна, бывшей такой-то фабрики. Я бывший председатель совета ликвидированного правозащитного центра «Мемориал». Он ликвидирован окончательно 5 апреля этого года. И в председателях я был почти 10 лет, с мая 2012 года. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ты сказал, что у нас есть молодые слушатели, которые мало что понимают о войне в Чечне, но хочу сказать, что среди присутствующих есть не очень молодые жители Украины, которые тоже очень мало понимают того, что происходило в Чечне в 90-х, и это я. Надеюсь, вы считали мой намек. Поэтому предупреждаю, что от меня будет множество довольно дурацких и глупых вопросов. И первый из них звучит так. Почему вообще началась Первая Чеченская война?
Знаете, я могу сказать, что у вас исходная постановка вопроса немножечко неправильная, немножечко узкая. Чеченские войны, первая 94-96 годов, и вторая, 99-2007. 2007 – это условная граница, но 7 октября 2007 года была распущена так называемая Чеченская республика Ичкерия, сепаратистское образование, с которым Россия воевала. Вот возьмем такую условную границу. Вот кроме этих войн была масса других вооруженных конфликтов, в которых Россия участвовала, начиная с 91 года, ну или которые происходили на периферии Советского Союза с конца 80-х годов.
Ну, у нас был отдельный выпуск про Грузию, поэтому мы немножко, да, в это даже уже погрузились и погрузили слушателей наших.
Позвольте дать все-таки общий контекст. Общий контекст состоит в том, раз уж мы упомянули Украину, Украина отличалась от России все эти годы или почти все эти годы до последнего времени, потому что у Украины не было нефти и газа в таком количестве, чтобы построить силовые структуры, подмявшие под себя общество. И Украине не было непрекращающейся войны как повода выстраивать такое господство силовиков. Если же говорить о России, о правопреемнице Советского Союза, то сначала афганская война, потом вот эти локальные войны на периферии Советского Союза, который по эстафете перехватила Россия. И потом, да, что-то на территории самой России. 92-й год – это осетино-ингушский конфликт, сотни убитых и исчезнувших, десятки тысяч беженцев. 93-й год – это Москва, наша малая гражданская война, конфликт между парламентом и президентом. Порядка 170 убитых, расстрелянные из танков здания парламента, а 94-й год – начало Первой Чеченской войны. Вы задали вопрос, а почему, собственно, она началась? Есть разные версии, которых придерживаются мои соотечественники, что это из-за нефти, что там было столько нефти, что ее хотели получить. Увы, нефти там мало, ее практически всего выкачали за 100 лет нефтедобычи, этого там искать не приходилось. Есть другая версия. Россия защищала соотечественников, которых угнетал криминальный режим Джохара Дудаева. Об этом вспомнили, когда война уже началась, когда нужно было найти какие-то обоснования того, зачем все это было сделано. Вариант, что Чечня всю дорогу угрожала целостности России, тоже не вариант. Как мы увидим, там была очень и очень интересная кооперация, симбиоз России начала 90-х годов и Чечни начала 90-х годов. В чем же дело? Чем была Первая Чеченская? Ее называли официально разоружение незаконных бандформирований, восстановление конституционного порядка. Войну не называли. Как Вторую войну тоже не называли войной. Это была контртеррористическая операция. Как в Грузии в 2008 году была операция по принуждению к миру. И как теперь война не называется войной, а называется специальной военной операцией. Умение не называть вещи своими именами – это такое особое искусство. Зачем она была начата? Придется откатиться к той самой малой гражданской войне 93-го года, о которой я уже говорил. Надо сказать, что первым, кто поздравил Бориса Ельцина с победой над парламентом, были представители президента Чечни Джохара Дудаева. Он со своим парламентом, кстати, разобрался аналогичным образом еще раньше, в июне 93-го года. Но почему-то уже через несколько недель отношения испортились. И Россия начала в отношении Чечни какую-то хитрую и очень недружественную кампанию. Что произошло за эти несколько недель? 12 декабря 93-го года прошел референдум по новой конституции и выборы в новый парламент, Государственную Думу. На этих выборах победили коммунисты и национал-патриоты Зюганов и Жириновский. Абсолютно неожиданный результат. Ведь только что победили аналогичных коммунистов и национал-патриотов, сидевших в старом парламенте, а тут бабах, они в новом. Откуда? Почему? Это отдельная история. Это история фальсификаций, которые были, как ни странно, не в пользу президента и привели именно к этому составу парламента. Никто тогда в этом не разбирался. Пытались разобраться с другим. Что с этим делать? И политтехнологи, которые тогда еще не назывались политтехнологами, предложили, нужно перехватить электорат. А чтобы перехватить электорат, нужно совершить что-нибудь национальное и патриотическое. Например, вернуть отложившуюся провинцию в лоно империи. И был извлечен 16 декабря 1993 года из-под сукна план Шахрая. Шахрай был заместителем министра по делам национальности. План переговоров на фоне силового давления в отношении Чечни. Месяц назад, 16 ноября, этот план был принят и положен под сукно, а тут он был запущен. Уже через несколько месяцев от переговоров не осталось ничего. Было только силовое давление. Силовое давление, которое наращивали, наращивали и наращивали. Почему? Ну, потому что наша власть как была, так и остается системой без обратных связей. Когда одни и те же люди планируют, принимают решения, выполняют эти решения, оценивают результаты своей же работы, какой может быть ответ? Мы все делали правильно, но надо наращивать усилия. Вам не кажется, что это очень похоже на то, что теперь происходит в Украине?
Простите, я перебью вас. Я просто читал как раз сегодня ваш текст, как раз тоже на Политру, который называется «Парад планет», как еще в ноябре 1994 года, при поддержке федеральных силовиков, значит, так называемая чеченская оппозиция штурмовала Грозный, когда вот это вот танкисты останавливались на светофорах. Какая-то совершенно тоже потрясающая, сюрреалистическая довольно ситуация.
Ситуация сюрреалистическая, но чем эта сюрреалистическая ситуация отличается от триумфального шествия российской армии 24 февраля 22 года, когда ожидалось, что с цветами будут встречать, а через три дня парад на Крещатике.
Да, очень похоже, очень похоже.
До этого уже было несколько этапов эскалации, когда сначала чеченская оппозиция, это не Донецкая народная республика, не Луганская народная республика, это оппозиция, сидящая в Урус-Мартановском районе и в Надсеричном районе. Им, во-первых, пытались дать субъектность, что никакого конфликта между Москвой и Грозным нет, а у Грозного конфликт со своей же оппозицией. Да, это была действительно оппозиция, потому что, разогнав свой парламент, Джохар Дудаев превратил своих оппонентов в оппонентов сильно внепарламентских. Как эту оппозицию поддерживали? Сначала деньгами. Не помогло. Потом стрелковым оружием. Не помогло. Вертолеты, БТРы. Не помогло. И тогда решено было поддержать войсками, которые типичные их там нет. Бойцы из подмосковных гарнизонов, которые числятся уволенными из армии, садятся в танки. 40 танков строят в колонну, эти танки едут в Грозный, и также отряды, большие отряды оппозиции вместе с ними идут. Только одна маленькая деталь. Когда эти танкисты начали вылезать из танков, чтобы купить сигарет, стало ясно, что это никакая не оппозиция. И уж во всяком случае не чеченская. И очень сложная внутренняя ситуация в Чечне стала очень простой. Очень многие, кто раньше колебался, встали на сторону Джохара Дудаева, на сторону чеченского правительства. Что делать? Нужно оценивать как-то результаты этой грандиозной провокации. А ведь десятки человек были захвачены в плен российских военных, а техника частично была уничтожена, частично захвачена тоже. Результат был простой. Надо наращивать усилия и теперь уже переходить к полномасштабной военной операции. Вот та же самая логика. Мы не признаем свои ошибки. Мы их стремимся повторить, чтобы всех убедить, что мы были правы.
Простите, но в определенной степени, конечно, это так. Но с другой стороны, ну, по крайней мере, насколько я как-то себе представляю эту ситуацию, все-таки в этот момент в Чечне было очень много оставшегося от российской армии оружия, которое разошлось бесконтрольно среди населения. В Чечне были ребята вроде Шамиля Басаева, который успел повоевать в Абхазии и потом со своим абхазским батальоном, так называемым, противостоял уже российским войскам в Грозном, потом он там захватит больницу в Буденновске и так далее. То есть тут все-таки речь не идет о том, что это какое-то было, вот, ну, вот как, не знаю, то есть с Украиной как бы немного странно проводить параллель в том смысле, что Украина-то действительно не нападала на Россию, а в Чечне как бы существовали реально некие как бы бандформирования. Понятно, что это не весь чеченский народ, но тем не менее они вроде как были.
Вот, видите, вопросы есть. Боюсь вас разочаровать. Был Шамиль Басаев, были запасы оружия. Но что это значило? Не буду рассказывать всю историю построения чеченской независимости в 90-х годах. Скажу лишь, что отношения с Москвой там были очень сложные. Начать с того, что с 90-го года это движение поддерживалось из Москвы. Точно так же, как поддерживалось движение в Абхазии, Южной Осетии или в Приднестровье. Почему? В Москве, в Кремле, на Старой площади, где находился Центральный комитет Коммунистической партии и его отдел межнациональных отношений, решили, что можно попытаться сохранить Советский Союз через, назовем это, управляемую дестабилизацию. Союзные республики бунтуют против союзного центра. Значит, нужно сделать так, чтобы они были заинтересованы в союзном центре. Чтобы в конфликтах с собственными автономиями они нуждались в союзном центре как в арбитре и как миротворце. Я не скажу, что чеченское национальное движение было создано. Ему не мешали. Ему не просто не мешали. Но параллельно чеченские власти, местный партийный секретарь, ставший, разумеется, руководителем Советов, Доку Завгаев, в то же самое время, когда в Грозном проходил общенациональный конгресс чеченского народа, с официальной трибуны провозглашал очень близкий лозунг. Это была попытка сделать проблему, как проблемой для Грузии были Южная Осетия и Абхазия, проблемой для Молдовы было Приднестровье. Повторю, везде были собственные движения с большей или меньшей историей. Москва пыталась их использовать. Выяснилось, что управляемой дестабилизации не бывает. Это выяснилось в 1991 году, в частности, потому что удалось победить общенациональному конгрессу в Грозном в ходе событий августа 1991-го. Местная партийная советская номенклатура поддержала ГКЧП, общенациональный конгресс выступил против и в течение нескольких недель взял власть в свои руки. Москву это не очень устраивало. Москва еще надеялась, что можно договориться с Джохаром Дудаевым, которого рассматривали чуть ли не как своего ставленника. Ой, они очень сильно ошибались. Прошли выборы, была объявлена независимость. Москва пытается объявить чрезвычайное положение. 9 ноября 1991 года в Грозный посылают спецназ на самолетах. Оружие почему-то посылают в Моздок. Чеченцы подгоняют к этим самолетам, севшим в Ханкале, топливозаправщики. Ребята, у вас есть вообще-то выбор. Вы можете уехать отсюда на автобусах без оружия. Так зря вы сюда приехали. Их выдворяют оттуда. И после этого наступает какой-то странный период. Да, идут переговоры между федеральным уже, а не союзным центром о том, какое будущее Чечни. Да, идет что-то совершенно неконтролируемое, офшорное, вроде скандала с фальшивыми авизо. Это же независимая, по сути дела, республика, и там выписываются банковские бумаги, по которым в России получают наличные деньги. Много денег из воздуха сделали. Или какая-нибудь компания типа ЮКОСа, тогда еще государственного, гонит через Грозный топливо в нефть в Новороссийск, объявляя о том, что таможенные пошлины заплачены в Грозном. Разумеется, таможенные пошлины не платят, а извлекают большой доход. Офшоры, они удобны. Но эти офшоры оказываются удобны и в другом отношении. Шамиль Басаев воевал в 92-м году в Нагорном Карабахе с той же стороны, с которой воевали и российские войска. Россия тогда массированно поддерживала Азербайджан. И взламывали армянскую оборону, например, десантники генерала Шаманова. Тогда он еще был полковником Шамановым, конечно. Он планировал операции в азербайджанском штабе, руководил войсками. Я это сам видел. И Басаев там тоже был с той же стороны. Совпадение? Не думаю, как говорят теперь. А вот то, что в Абхазии Шамиля Басаева и его отряды, и другие чеченские отряды, и отряды Конфедерации народов Кавказа готовили специалисты из Главного разведывательного управления и спецразведки ВДВ, это, в общем, известный факт. В Абхазии велась обычная, как теперь говорят, гибридная война. Если мы посмотрим рассказы пленных, взятых грузинской стороной, они очень похожи на рассказы ихтамнетов, взятых в плен в Украине в 2014 году. Такие же способы вербовки. А когда один из чеченских отрядов, собиравшихся прорваться в Абхазию, да не просто прорваться в Абхазию, они захватили автобусы с заложниками, и в этих автобусах двигались через Ставропольский край к перевалам, на перевалах их ждал спецназ внутренних войск, чтобы перехватить и уничтожить. Они же не пойдут через перевал с автобусами и с заложниками. И тут командовавшему этим спецназом на перевале генералу Куликову, его командующий генерал Шаталин, передает приказ пропустить. Что мы видим? Мы видим, какие-то вооруженные формирования действуют там, где Россия не хочет показывать свой флаг, где она хочет выглядеть как третья сила. Кто это? Ну, теперь это у нас Вагнер в какой-нибудь Африке или в Сирии. А тогда, в 92-93 годах, таким Вагнером был Шамиль Басаев. Это, по сути, был спецназ, подготовленный, оснащенный, получивший боевой опыт под руководством российских военных. И эти же люди встречали российские войска в 94-м году в Грозном. Никто 2+2 не складывал. Это было названо разоружением бандформирований. И даже когда в Грозный заходили штурмовые колонны, они заходили как будто в город, где бегают бандиты с берданками, а не люди с гранатометами. Поэтому, собственно, выполнившие этот безумный приказ генералы потеряли свои войска. Но мы видим, что история Чечни до начала войны, она не история пиратской республики. Это был такой офшор, который Россия использовала. Оружие оставлено. Да, там было оставлено много оружия. Но я вам назову еще одну фамилию. Виктор Бут. Оружейный барон, который торговал российским оружием по всему миру в 90-х годах. Который торговал российским оружием по всему миру в 90-х нулевых годах. Операционные базы Виктора Бута в начале 90-х находились в Чечне на аэродромах Калиновская и Грозный-Северный. Мы получаем Офшор очень интересный для государства российского, которое могло участвовать в гибридных войнах, используя боевиков из этого офшора. Не обязательно чеченцев. Я знаю людей, которые приезжали к Шамилю Басаеву в Грозный, чтобы воевать в Абхазии, приезжали из Москвы. И чтобы заниматься торговлей оружием, какими-то другими операциями по всему миру. Это был какой-то интересный симбиоз, который закончился осенью 93 года. Как я понимаю, в нашей малой гражданской войне те, кто курировал эти операции, заняли не ту сторону, не стали победителем. И программа, как говорят, была свернута. Конец 93-го, 94-й год Басаев и его люди провели без работы. Басаев рассказывал, что он искал, куда бы, где бы приложить силы. Но после 26 ноября 1994 года такого вопроса уже не было.
А как он вышел из-под контроля российских своих вот этих вот, не знаю, кураторов или...
Он не вышел из-под контроля. Это ведь нормально для горцев служить какой-нибудь империи. Квентин Дорвард при дворе короля Людовика, швейцарец, который вместе с мушкетерами занимается осадой Ла-Рошели, или горцы, служившие при разных дворах, разным хозяевам, кавказские горцы, дикая дивизия. В обычном горском праве, в праве горского обычая, о дате много посвящено таким контрактным договорам и соотношению этих контрактных договоров с отношениями в пределах общины. Он же не был агентом. Он воевал на чьей-то стороне.
То есть это было именно наемничество? Ну, как бы наемничество, как ЧВК, действительно.
Да-да-да-да-да. Нашего Вагнера звали тогда Шамиль Басаев. Это не делает его чьим-то агентом в дальнейшем. Это всего лишь объясняет, почему так много было разговоров среди чеченцев в середине 90-х. А кто чей агент, кто работает на ГРУ, кто на ФСБ? Исключительно исходя из давних связей по давним войнам.
Ну, получается, что если он просто наемник, то его кто-то перекупил после того, как ему платила Россия какое-то время, а потом ему начал платить кто-то другой? Или, ну, как бы логично предположить, что это так?
Это порочная логика.
Но наемники же не бесплатно воюют, в принципе. Извините, если это вопрос глупый, но...
Люди где-то воюют по контракту, а где-то воюют по убеждениям. Контракт закончился в 93-м году. А потом началась война, где, как я понимаю, и Басаев, и Гилаев, и другие воевавшие в Абхазии действовали отнюдь не за деньги. Угу. Понимаете, разговоры о наемничестве – это очень важная составляющая российской пропаганды 90-х годов.
Нет, я просто про это сказал, Саш, только потому, что вы сравнили Басаева с Вагнером, поэтому, только поэтому.
Так ведь вагнеровцы... Или какие-нибудь казаки, которые тоже воевали в 90-е годы, то в Приднестровье, то в Абхазии. Они не обязательно наемники. Они могут быть добровольцами. Мотивация добровольцев тоже важная штука. Гиркин, он же Стрелков, который в 92-м году у нас воевал в Приднестровье и участвовал, кстати, в задержании у плотины Дубасарской ГЭС диверсанта. То есть кого-то из так называемой группы «Лашку». Это дело достаточно широко известно, потому что дошло до Страсбурга. Стрелков, который воевал потом в Боснии. Издал, кстати, боснийский дневник. Там ничего о преступлениях, но какая-то топонимика есть, можно одно с другим сопоставить. Стрелков, который после этого служил в армии, а с 99 по 2005 год был уже офицером ФСБ, занимавшимся координацией похищений людей в Чечне в ходе так называемой контртеррористической операции. Он наемник? Это, к сожалению, очень идейный человек, что не мешает ему какое-то время быть на государственной службе. Одно другого не исключает. И то, что когда-то Россия обучила Басаева, не означает, что он и дальше действовал исключительно по контракту. Я всего лишь хотел сказать, что история начала 90-х, история России начала 90-х, история Чечни начала 90-х очень непростая. Россия в 92-м году вела 5 гибридных войн одновременно. Хотя для большинства моих соотечественников и для меня тогда было очевидно, что Россия в 91-м отделилась от всех войн, и войны идут где-то далеко за нашими границами. Я тогда многого не понимал. Так и Чечня, вроде бы независимая, вроде такая территория Команчи, а на самом деле территория, используемая спецслужбами для проведения своих операций. Все сложно, а война многое упростила. Начавшаяся в 1994 году война, которая для чеченцев, очевидно, была такой же отечественной, как Великая Отечественная война. Со Сталинградом они Грозный сравнивали. Она сделала это проще. Она сделала ту историю начала 90-х в чем-то, что называется, заигранной. Ушло. Началось новое время. И последнее в этом кусочке. Это операция, начатая для того, чтобы поднять упавший рейтинг. Ничто так не работает в качестве политической виагры, как маленькая победоносная война. Она довела до того, что год спустя, в январе 96 года, президентский рейтинг Бориса Ельцина был на уровне 2%. Такие фоновые значения. И для того, чтобы победить на выборах летом 96-го, ему пришлось начинать мирный процесс и даже заключать мирные соглашения, которые были нарушены сразу после подведения итогов выборов. Война, как политтехнологическая спецоперация, была неэффективна.
Про политтехнологическое значение интересно, потому что тут, конечно, сразу вспоминается Вторая Чеченская война и то, как эти знаменитые взрывы домов и так далее. Там рейтинг Путина как раз успешно взлетел после начала кампании.
Совершенно верно. Но и Вторая Чеченская война шла, по-моему, совсем не так, как ее принято воспринимать. Мы сейчас, таким образом, не говорим о межвоенном периоде. Главное, что можно сказать, эти войны были с возбывающимися прогнозами. Как говорили, что война первая – это разоружение бандформирований, ну, в итоге бандформирования контролировали Чечню после ее окончания. Разные полевые командиры со своими отрядами, где-то мимикрировавшими под государственные структуры, где-то совершенно неподконтрольными. Вторая Чеченская война называлась контртеррористической операцией. Она получила это название еще в августе 99 года до взрывов домов в городах России.
В Дагестане, да, когда началось это вторжение чеченцев в Дагестан?
Да, когда Шамиль Басаев вторгся в Дагестан. Почему он вторгся? Ну, он это готовил еще с лета 98 года. И, понимаете, когда знаешь детали, можешь это рассказывать как фрактал с любой степенью детализации. Поэтому я уйду от межвоенного периода. Скажу лишь, что к 99 году положение в чеченском приграничье было не очень хорошее. В Чечню ухитили людей, бизнесменов, и после этого любой бизнес, как говорят бандиты, обезжиривали. Было невозможно заниматься любым делом на прилегающих территориях. А граница с Чечней административной была открыта. Тому были причины. Ну, например, понимаете, здесь масса деталей. Например, такая причина. Невозможно было в России конца 90-х получить кредит на покупку топлива сельскохозяйственным предприятиям. А без кредита на покупку топлива невозможно возделывать поля. А Чечня давала самогонный бензин и дизель в кредит под будущий урожай. И перекрывать границу, через которую шли цистерны с этим самогонным бензином, означало убить основные сельскохозяйственные предприятия на прилегающих территориях. Людей-то хитили. И что делать? Мы тогда работали в чеченском приграничье, видели все это. И написали письмо. Ну, разумеется, не мемориал, а дружественные нам депутаты. Сергей Адамович Ковалев, Юрий Андреевич Рыбаков, что нужно в рамках права, если проблему решать, вводить чрезвычайное положение в прилегающих районах. Иначе свободу передвижения на законном основании не остановить. Там поступил ответ, что все контролируется, чрезвычайное положение не нужно. Подписал этот ответ секретарь Совета Безопасности Владимир Владимирович Путин. Меж тем, с весны 99 года уже накапливалось и оружие, и воинской части для будущей войны. Почему? Ну, приводил свои угрозы в действие премьер Степашин. После того, как был похищен последний представитель России в Чечне, генерал майор Геннадий Николаевич Шпигун. Его из самолета прямо на взлетной полосе выдернули и утащили. Была такая угроза. Ух, мы вам отомстим. Ну и военная машина пришла в действие. Есть случаи о том, что на уровне совбеза были какие-то документы о том, что все-таки собираемся воевать, но они нуждаются в проверке. То есть я бы вот сообщение об этом поставил бы в сноску, а не в основной текст. Но с другой стороны, война была не менее необходима. После Первой войны, вот видите, я возвращаюсь к внутричеченским делам. После Первой войны прошли выборы в январе 1997 года, выборы президентские, на которых победил, получив около 2/3 голосов, Аслан Масхадов. Около 1/3 голосов получил Шамиль Басаев. Но примерно с этого времени начались как эпидемия похищения людей с целью выкупа. И что делала Москва в этих условиях? Совбез, замсекретаря Совета Безопасности Борис Абрамович Березовский предпочел действовать просто. Платить похитителям и выкупать. Кого? Своих сотрудников. Он же одновременно контролировал Первый российский канал, а похитили его корреспондентов. Деньги за похищенных журналистов шли похитителям. Собственно, бандформирование, они жирели на этом. А законное правительство было бессильным. Басаев был таким существенным политическим конкурентом Масхадова. В январе 1998 года Масхадов делает Басаева первым вице-премьером. По сути дела, дает ему порулить на полгода. Тот говорит, ну, если за полгода у меня не получится, я уйду в отставку. За полгода Басаев сделал чудо. Он снизил наполняемость бюджета в 20 раз. Это был его политический крах. Уйдя в отставку, как и обещал, в июле 1998-го, он тут же собирает Конгресс народов Дагестана и Чечни, где объявляет, что цель – это поход на Дагестан, присоединение и так далее, под религиозными экстремальными лозунгами. Он делает ставку на войну. Он объединяет как раз те группировки, которые занимались похищением людей. Масхадов пытается вводить чрезвычайное положение. Эта затея не была реализована до конца. Масхадов вообще не очень любил применять силу во внутренней политике. А Басаева таких ограничений не было. Но он понимал, что стратегически он проигрывает, потому что похищение людей стало большой проблемой. И был такой план, согласовавшийся с Москвой, о том, что вообще-то мы можем сами у себя изнутри этих похитителей людей изничтожить, но вы обеспечите защиту для участников этих операций. Это не были простые слова. Одного моего знакомого, Руслана Хайхароева, командира из села Бамут, который тоже захватывал заложников. Собственно, я с ним общался именно по поводу освобождения пленных и заложников. Так вот, его убили односельчане, потому что достал своими похищениями людей. Там была маленькая гражданская война в селе Бамут. Угу. А это предполагалось сделать во всечеченском масштабе. От России требовалось всего лишь обеспечить защиту от кровной мести для участников этих действий. И переговорщика, который направляется в Москву по этому поводу, Турпал Али Адгереева, арестовывают в аэропорту, помещают в СИЗО Лефортово. По сути дела, он дезавуирован как переговорщик. Степашин, возвращающийся в Москву, отменяет это, конечно, но вот эти переговоры, получается, заходят в тупик. Ах да, собственно, как то арестовывают Адгереева, ведомство, которым тогда руководит Владимир Путин. Были развилки в это время. Тем временем Басаев начинает накапливать свои силы в Дагестане, в горных районах. Они там, собственно, маленькими группами идут в Цумадинский район через административную границу, которая практически не охраняется. И вот одна такая группа напоролась на милиционеров. Перестрелка. Гибнут милиционеры. В Цумадинский район вводят войска. Внутренние войска, 102-ю бригаду. Причем, если мы посмотрим в масштабе района, оказывается, что этот ввод войск происходит в тот момент, когда противостояние между традиционными и салафитскими общинами в районе удается замирить. Они начинают совместные пятничные молитвы. То есть то, что составляет едва ли не основу конфликта уже в Дагестане в нулевые годы, удалось там накануне Второй Чеченской прекратить. Они там в единственном помещении в райцентре Агвали, в спортзале, встали на пятничный намаз. Mm-hmm. Они выходят из этого спортзала И вот этот спортзал в обуви заходят бойцы внутренних войск, которые туда прибыли бороться с Басаевым. Видите, параллельно сразу много процессов, которые вместе подрезают основу возможного урегулирования и вместе разгоняют конфликт. И начинается война в Дагестане. Басаева выбивают из горных районов. Он потом вторгается на плоскость, в районы, населенные чеченцами и акинцами. Его выбивают оттуда. Там тоже все сложно. Идут бои в анклаве салафитском, ваххабитском, в Кадарской зоне, так называемой, в селах Карамахи и Чабан-Махи. И гремят взрывы в городах России. Кто их устроил? Вот все, что я знаю по этим делам, позволяет мне сказать, что участие российских спецслужб не доказано ровно в той же степени, как не доказано участие Басаева и компании.
Mm-hmm.
Те взрывы, которые состоялись, были устроены ячейками ваххабитскими из Дагестана в Буйнакске или из Карачаево-Черкесии в Москве и Волгодонске. Ячейками, которые не были управляемы откуда-то сверху. Хотя это Карачаевская ячейка, ее члены какое-то время находились в Чечне, но следов управления откуда-то не нашлось. Это тоже была часть спонтанного процесса, который гораздо соблазнительнее было бы назвать либо действиями чеченских террористов. Я не спорю, Басаев террорист, но вот здесь следов его деятельного участия не видно. Или российскими спецслужбами. Ощущение такое, что события 99 года – это естественное развитие событий, в котором были заинтересованы обе стороны. Потому что для того же Басаева мир означал бы смерть. Он сам потом в интервью, если не ошибаюсь, Александру Подробиннику говорил, что я, войдя в Дагестан, предотвратил гражданскую войну. И это так. В условиях войны все эти радикалы были нужны как участники общего дела. В мирных условиях они были обречены на смерть. Поэтому как раз Вторая война, по-моему, исходя из того, в чем я более-менее уверен, это скорее спонтанное развитие событий, которое было использовано Владимиром Путиным вполне успешно. У него ведь в начале августа 99 года был президентский рейтинг какой-то совершенно нулевой. Те же самые 2%, что и у Ельцина в январе 96-го. Но дальше он начал по каждому поводу высказываться. Четко, дерзко и резко, по-пацански.
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.
Мочить в сортире только одно из этих резких выражений. И что мы видим по опросам общественного мнения? Каждая такая неделя, когда Путин высказывается, увеличивает его президентский рейтинг на 7%. Спустя несколько недель он недосягаем. Он действительно лидер опросов.
Да, как мы даже знаем, он с какой-то момент стал недосягаем даже в Украине, потому что он там стал самым популярным политиком тоже, согласно соцопросам.
Не, ну это попозже, это попозже произошло. А скажите, пожалуйста, Александр, правильно понимаю, что мы можем так обобщить, что как бы первая чеченская война не поддерживалась россиянами, а со второй ситуация была уже немножко другой.
Вот давайте опять-таки не будем обобщать, а посмотрим на микроуровне. Да, были политические силы, которые выступали против войны, но они не составляли большинство. Это были Союз правых сил и Яблоко, ну, Ковалев, там, не знаю, Гайдар, Явлинские компании.
Простите, Саша, что перебиваю, но ведь во время Первой чеченской войны, на момент на ее начало, насколько я помню, партия Гайдара была вообще правящей. Ну, то есть, как это называлось, выбор России.
Да? Она не была правящей. Это заблуждение. Гайдар перестал быть правящей партией где-то в 92-м году. А уж впечатление о том, что эти правят, нет, правили вся Черномырдин, который чиновник, а отнюдь не демократ. И это российские мифы. Так вот, СПС и Яблоко были против. Чиновники были, вот, скажем так, на заседании Совета Безопасности перед началом Первой Чеченской войны. Большинство было против, и военные были против. Но Ельцин думал, что все можно будет легко решить. Военные были настолько против, что было трудно найти командующего операцией в Чечне в 1994 году. генералы, которые имели опыт советской армии, генерал Семенов или генерал Воробьев Эдуард Аркадьевич, они отказывались принять командование над той сводной группировкой, которую собирали. Потому что они помнили, как они готовили войска, чтобы воевать с НАТО и прорываться за неделю к Рейну и Ла-Маншу. Тут было совершенно другое. Полное отсутствие подготовки, слаживания и так далее, и так далее. И в итоге операцию возглавил тот, кто ее планировал, Анатолий Квашнин и его заместитель Леонтий Шевцов из главного оперативного управления Генштаба, которые еще с октября 1994 года планировали военную операцию. Она была таким же парадом планет. Парад планет – это есть такой фильм Александра Мендадзе и Вадима Абдурашитова про учения. На учениях всегда у нас все движется по траекториям, рассчитанным с помощью циркулей математического аппарата. В жизни так никогда не бывает. Мы начинали разговор с операции 26 ноября 1994-го, когда все было вроде бы рассчитано, и все пошло ни к черту. Они все не читали Льва Толстого, который же в «Войне и мире» писал, что все эти Диерста колонна маршир, Дицвейта колонна маршир, Дидрита колонна маршир, все это разрушается с первым же шагом колонн. В общем, в начале Первой Чеченской, да, были политические силы, которые против войны, но главное, что пресса, медиа были против. Парламентские партии, коммунисты, жириновцы, они были за войну, они были против того, что Ельцин ведет неправильно, недостаточно решительно и так далее, и так далее. Национал-патриот Говорухин, который против коррумпированного режима, но он ухитрился в комиссии по расследованию событий в селе Самашки, где более 100 мирных убили. Это как Буча примерно до того времени. Оппозиция Ельцину была за войну больше, чем сам Ельцин. А вот то, что свободная пресса, которая была свободной, давала репортажи с обеих сторон, вот она давала населению достаточно информации, чтобы люди были против. И да, комитеты солдатских матерей, выступавшие против войны, искавшие сыновей, находившихся в плену. И это было. То, что и мемориал, группа Ковалева работали в Чечне, могли документировать военные преступления. То, что я мог жить в чеченских селах в поисках пленных или ведя списки исчезнувших чеченцев, это была редкая возможность. А потом с этими всеми списками мог жить и на военных базах, потому что у военных не было таких точных сведений о пропавших. Тогда гражданское общество пыталось подменять с собой государство, которое предало своих пленных. Противно же, когда эти солдатики, которые не ведают, что творят, находятся в плену. Те не ведали, что творят. Но вот тогда, в 94-м, 95-м, 96-м, эта общественная позиция, она могла привести к чему-то макроскопическому. В Буденновске, где тот же Басаев захватил 1500 заложников в больнице, группа Ковалева, то есть депутаты демократические, мемориалец Олег Орлов, они вступили в переговоры с Басаевым и добились освобождения этих заложников, заменили добровольные заложники, которыми стали, в частности, депутаты. И это все сверху поддержал Виктор Черномырдин. Связью с Черномырдином был Гайдар. Ельцин тогда отстранился от этих неприятных событий. Войну удалось остановить на полгода, потому что одним из условий было начало переговоров под эгидой ОБСЕ. Я не знаю другого примера подобного в России, чтобы удавалось вот так разово повлиять, кого-то спасая. Через полгода война возобновилась. Как, кстати, война возобновилась и в 96-м году, после того, как Ельцина переизбрали на фоне мирного процесса, начинавшегося в Чечне. Война возобновилась в 96-м году. Кто ее возобновил? Все знают генерала Лебедя как миротворца, остановившего войну в августе 96-го. Но именно он ее тогда и начал в июле. Он тогда пошел на коалицию с Ельциным, стал секретарем Совета Безопасности, чтобы стать покорителем Кавказа. И война была начата на следующий день после подведения итогов второго тура выборов. Только и завравшиеся генералы рапортовали о победах, а чеченцы, между тем, готовили штурм Грозного. Долго и методично его готовили и начали за 3 дня до инаугурации Ельцина 6 августа 1996 года. И город взяли. Сколько их было? 1000. Всего в город должно было войти около 900 бойцов. 300 не смогли войти, их разоружили в Урус-Мартане. Они туда вошли только 3 дня спустя. Но за 3 дня удалось в городе закрепиться. Почему? Потому что генералы боялись сообщать наверх подлинную информацию о провале, о том, что война вернулась к своему началу. Опять чеченцы заняли Грозный, и теперь они не разрозненные отряды, среди которых, конечно, были какие-то подготовленные люди. Теперь это очень мотивированные и готовые умирать. А когда выяснилось, что они вошли и сильны, сразу кто-то откопал оружие, те, кто не знал, к кому примкнуть. И уже было 5000 человек. И вот тут явился Лебедь, поняв, что все чертям идет не по плану. Лебедь повел себя как настоящий офицер. Офицер ведь, я тут цитирую отнюдь не военного, а гениального физика Ричарда Фейнмана, это человек, который умеет принимать решения и принимать ответственность. Лебедь принял на себя ответственность и заключил мирные соглашения. Он принял решение. Но он основывался на том, что до этого были мирные планы, которые предлагали Ковалев и компания. Был миллион подписей против войны, которые собрал в начале 96 года Борис Немцов. Тогда это было живое общество, в котором можно было влиять на власть и самые безумные решения в итоге пресекать. Война тогда закончилась. То, что мы проиграли мир, это уже другая история. А вот во Вторую войну общество было совсем другим. Желание сильной руки, усталость от коррупции, чего угодно, от слабой власти, от чехарды преемников. И вот приходит человек, который говорит резкие слова. Да, примерно каждое его слово ложь, но после взрывов в Москве он говорит то, что от него хотят слышать. И он становится, по сути дела, безальтернативным лидером. Он ведет войну жестокую и лживую. Говорит, что мы наносим точечные удары по боевикам, а удары наносятся не прицельные, не избирательные по площадям. 21 октября 1999 года был обстрел Грозного ракетами «Точка-У». Хотели попасть по зданию, где только что закончилось совещание полевых командиров. Попали по рынку, по почтамту, по роддому, по мечети. Около 140 убитых, около 400 раненых. Точечные удары, колонны беженцев, выходившие по объявленному коридору безопасности в сторону Ингушетии, была атакована штурмовиками с воздуха 29 октября 1999 года. Потом говорили, что там якобы был Урал с боевиками. Вот по нему убили, но боевиков ни одного не убили, а мирных много. Или зоны безопасности, где укрывались беженцы. Одно из таких сел Катар-Юрт использовали как ловушку для боевиков, уходивших из Грозного. Запустили туда, окружив с трех сторон, а потом замкнули кольцо окружения и начали уничтожать вместе с селом, вместе с находившимися там людьми. Боевики в итоге оттуда ушли. Но опять-таки огромное число погибших в зоне безопасности. Много чего, но ложь и кровь, именно с этого начиналось путинское правление. Чеченскую Вторую войну можно сравнивать с войной в Украине, хотя бы в этом. Но если уж мы пойдем по пунктам, то да, Буча, а у нас есть зачистка Новых Алдов в феврале 2000 года, зачистка Самашек в апреле 95-го года.
Да, там буквально, вот, извиняюсь, что перебью, Саша, я просто сегодня тоже как раз читал отчет мемориала из Самашек, и там, конечно, потрясающе, насколько это можно приложить, этот как трафарет к событиям в Буче, Бородянке, да, и других пригородах Киева. Это просто один в один.
Совершенно верно. Если говорить о Бородянке, там, насколько я знаю, от людей, работавших с материалом, большинство убитых было на одной улице, где, в общем, пятеро мерзавцев устроили настоящий террор. Это больше похоже на старопромысловский район Грозного в декабре 99-го, января 2000-го года, где район был занят военными, которые там отнюдь не по приказу сверху, а по собственной инициативе убивали, грабили и так далее, и так далее. Удары ракетами по городам, ну, я вам уже сказал, да. Авиационные удары тоже. Вероломство, отношение к пленным. Много пленных было взято в селе Комсомольское в марте 2000 года. Вот в одной из групп сдавшихся было 72 человека. Выжили 12. Что с ними делали? Как их перевозили? Ну, вот я вспоминал эти кадры, глядя на репортажи из Мариуполя. и выполнение тех обязательств того слова офицера, которые давали им при сдаче. Не то чтобы один в один, но продолжение. Понимаете, можно сравнивать эпизоды, но можно перейти чуть-чуть на другой уровень. Во-первых, одни и те же участники, тот же Стрелков Игорь Иванович, он с 99 по 2005 год как офицер ФСБ координировал похищение, исчезновение людей в Чечне. Даже опубликован его небольшой мемуар про один день его работы. Можно назвать имена персонально 10 его жертв. 6 в Веденском районе в 2001 году и 4 в селе Мескер-Юрт в ноябре 2000-го. Где-то свидетельствуют родственники исчезнувших об участии Стрелкова, а где-то он сам рассказывает. Ну вот все обстоятельства указывают, что похищенные были именно эти 4. Тела 3 и одежду 4 нашли в свалке тел рядом с Ханкалой, главной базой федеральных сил в Чечне. Да, захоронение в Изюме, захоронение в Буче людей со связанными руками. Все это было в Чечне. И то, что Стрелков потом был в Славянске в 2014 году, и то, что он был министром обороны Донецкой Народной Республики в июле 2014 года и, соответственно, по своему положению экс-официо отвечает за гибель 298 людей в Боинле. Это результат того, что не было расследования, не было наказания этих преступлений в России.
Да, он как раз жаловался в одном из эфиров, что он в Чечне там разгонял какие-то женщины, пытались им, видимо, там дорогу заблокировали или что-то такое, и они просто, мне кажется, на БТРе проехали сквозь толпу, и, дескать, он жаловался на то, что почему сейчас вот, значит, там церемонится... Это было, мне кажется, где-то в середине кампании в Украине, когда, ну вот, летом где-то, когда Стрелков в очередной раз ныл, как бы, и говорил о том, что недостаточно решительно как-то применяется, значит, сила. И вот, в частности, он приводил пример своей подвиги в Чечне. Тут, как, конечно, мы просто с Аней иногда смотрим его эфиры, смотрели до того, как он ушел на фронт, в таких, скажем так, терапевтических целях, потому что он ругает часто Путина и ругает военачальников российских, но когда вот он начинает говорить про свои собственные воззрения и свои собственные подвиги, в кавычках, то прям тут немножко леденеет кровь в жилах, скажем так.
Стрелков пользовался каким-то безмерным уважением со стороны разных спецназов в Веденском районе. Он в чем-то, может быть, сравним с полковником Курцем из «Апокалипсиса Нау». Российская власть могла бы просто задуматься о результатах его действий. В том же 2001 году в Веденском районе исчез некто Нагаев усилиями Стрелкова. У него было 2 сестры у этого Нагаева. 24 августа 2004 года из аэропорта Домодедово в Москве взлетел самолет, направлявшийся в Волгоград. Он не долетел. Он был взорван над Тульской областью. Смертницей была одна из сестер Нагаева. Вторая его сестра была террористской смертницей в Беслане, где 1-3 сентября того же 2004 года террористы захватили школу. То есть методы Стрелкова только порождали новую мобилизационную базу для террористического подполья. Государство об этом как-то не думало. Государство вообще как-то ни о чем не думало. Стрелков не стал фигурантом ни одного уголовного дела, разве что Страсбург где-то, по-моему, году в 19 или 20 вынес решение по одному из дел о похищениях в Веденском районе в 2001 году и персонально упомянул Стрелкова. И поэтому он у нас дожил до 2014 года, до Славянска и до Боинга. Но это не единственный такой фигурант.
Ну, а Суровикин самый, наверное.
До Суровикина мы дойдем. Еще один персонаж у нас начал свой боевой путь еще даже до 1991 года. Некто Антюфеев курировал рижский ОМОН. Латвия совсем маленькая страна. И там какую-нибудь отдельную республику создать не успели, но там именно рижский ОМОН был главной ударной силой коммунистической партии в попытках сохранить Латвию под советским влиянием. И курировал этот рижский ОМОН некто Антюфеев.
Он тоже, по-моему, со Стрелковым оказался в Донецке.
В августе 1991 года там, в частности, погибли люди при обстреле микроавтобуса. Антюфеев был объявлен в розыск и скрылся в Приднестровье. Потом он был много лет руководителем органов госбезопасности в Приднестровье под фамилией Шевцов. Почему? Он был в розыске по линии Интерпола. Но спустя 10 лет Латвия не стала продлевать розыск, и он вернулся к своей исходной фамилии. Спустя еще сколько-то лет Монтифеев был вынужден покинуть Приднестровье, потому что местный президент Смирнов ушел в отставку. И начался дележ власти. Какое-то время он возглавлял охранную структуру одного из нефтегазовых предприятий в Москве. Диссертацию даже защитил, что-то на тему геополитики. И был вновь востребован в 2014 году, когда он ставил Министерство государственной безопасности в Донецке. Тоже герой прошлых войн, который не был наказан, и карьера которого дошла до Украины.
Кажется, Стрелков как раз максимально нелестно отзывался о нем, потому что он говорил, что я этого типа, эту мразь знаю еще с Приднестровья, и он, значит, только бухает и деньги ворует, насколько я помню. Ну, если я, может быть, что-то неправильно цитирую, но примерно в таком ключе.
Ну, они все очень любят друг друга. Но для нас эта любовь не должна обманывать. Ну, или еще пара человек. Про генерала Шаманова, который был фигурантом дел и об обстреле колонны беженцев, и о бомбардировке зоны безопасности, который фигурировал в страсбургских делах по этим эпизодам. Генерала Шаманова, нет, не наказали российские суды после того, как Страсбург вынес решение. Более того, генерал Шаманов получил новые звезды на погоны, новые назначения. И в итоге он был руководителем Комитета Госдумы по обороне. Хотя начало войны в Украине в 2014 году он встретил еще на высоких должностях в Минобороны. Вот тоже человек, прошедший через несколько войн. Но в этом истории для нас важнее то, что в делах, в которых упоминался Шаманов, там были в решениях Страсбурга указаны меры общего порядка. Ну как, Страсбургское решение, оно обычно предполагает выплату компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, расследование и наказание виновных и меры общего порядка, меры общего характера. Что нужно изменить, чтобы это не повторялось? Страсбург, он вообще не какой-нибудь суд более высокой инстанции. Он должен выносить решение там, где возможны системные изменения, которые предотвратят повторение событий, которые расследуются. И по тем делам, где фигурировал Шаманов, в решениях было указано, что нужно изменить уставы в войсках, наставления, программы подготовки в военных училищах и академиях с тем, чтобы исключить повторение подобных атак гражданских объектов. Разумеется, это не было сделано. И поскольку в российских военных академиях обучались и сирийские офицеры, мы видим один и тот же характер действий в Чечне, в Сирии, в Украине. И поэтому Грозный, разрушенный в 1994-1995 годах, там погибло от 25 до 30 тысяч человек. И Алеппо, разрушенный во время войны в Сирии, и Мариуполь, разрушенный теперь. Мариуполь, кстати, по населению был похож на Грозный, около 400 тысяч человек. Они так похожи, потому что здесь не просто системная безнаказанность, здесь отказ изменить преступные практики. И в этом преемственность между войнами тоже важно отметить. Не только одни и те же акторы, но и преемственность по методам. Пожалуй, добавлю еще одного персонажа сюда. Игорь Турченюк в 99-м году командовал 138-й отдельной мотострелковой бригадой. В конце 99-го его бригада стояла на плоскости в Чечне между селами Гойты и Старый Атадин. Там исчезали люди. Потом, по-моему, человек 7 или 8, ну, скажу 7, чтобы не ошибиться, были найдены в бывшем расположении 138-й бригады. Эти преступления не были расследованы, конечно, но те пытки, которые, следы которых можно было видеть на телах. Впрочем, вам все это знакомо. 138-ю бригаду пытались как-то наказать, не наказать, но, например, хотя бы отлучить от совместных учений со шведской армией. Бригада стояла в Ленинградском военном округе, в Северо-Западном военном округе. И в рамках военного сотрудничества со Швецией там что-то делали. Попытки предпринимались не раз. Не помню, что слишком успешные. Между тем, генерала Игоря Турченюка мы находим в феврале 2014 года в Крыму. Он у нас старший офицер там от России, поскольку в то время был заместитель командующего военным округом. И он, генерал Турченюк, участвует в переговорах по сдаче украинского военно-морского флота. Но на этом его карьера не останавливается. В Академии имени Фрунзе генерал Турченюк получает пост начальника той структуры, которая готовит будущих старших офицеров российских в области права международного и гуманитарного. Человек, у которого в бригаде пытали, убивали, закапывали людей, человек, участвовавший в аннексии Крыма, он руководил подготовкой старших офицеров российской армии в области международного и гуманитарного права. Я даже не знаю, возможен ли более яркий пример. Конечно, более яркий пример Суровикин, потому что именно он командовал, будучи капитаном той колонны, тем батальоном, который должен был выставить посты на Садовом кольце в ночь с 20 на 21 августа 1991 года в Москве, натолкнулся на баррикады защитников Белого дома. А дальше вернемся к той же самой формулировке Фейнмана. Человек, который принимает решение и принимает ответственность. Что нужно было сделать, когда ты пошел в контакт с этими баррикадниками? Прорваться сквозь них? Тебе посты нужно выставить. Обойди. Он движется вперед. Гибнут люди. 3 человека. Комарь, Усов и Кричевский. Еще несколько человек гражданских раненые. Горит боевая машина, которая вообще может взорваться, там боезапас. Люди пытаются это чинить. Там, те, кто в боевых машинах, в панике. Что делает Суровикин? Он покидает это место. Он бросает своих подчиненных. Потом следствие, которое его отмазывает. Это офицер, ну, фуражку носить умеет. Но это человек, не понесший ответственность за гибель мирных, первую в истории новой России. И с какого-то момента он, сделавший дальше успешную, типичную военную карьеру, да, там были коррупционные скандалы, в которых также он был выведен из-под ответственности. Он служил в Таджикистане, он служил в Чечне, но каких-то особых злодейств за ним там не было. То есть мои коллеги говорят, что в это время была жестокая зачистка станицы Бороздиновская батальоном спецназа ГРУ «Восток». Батальон спецназа ГРУ «Восток» формально входил в 42-ю мотострелковую дивизию, которой командовал Суровикин, но де-факто ему не подчинялся. Да, формально он был обязан расследовать все это, он, разумеется, не расследовал, но это не такая его персональный поступок, это его бездействие. Был еще эпизод, когда там обвалился потолок, стена в помещении, где были его бойцы, кого-то завалило. Это решили представить в качестве теракта боевиков. Мужчину похитили, пытали, убили. Но на фоне происходившего в Чечне это так мелкие злодейства. А с какого-то момента Суровикин пошел в рост, потому что стал символом. Символ реванша после 91 года. Он, пехотный генерал, становится командующим воздушно-космическими силами России. Он получает 16 августа 2021 года, накануне 30-й годовщины путча ГКЧП, получает погоны генерала армии. Это высшее звание перед маршальством.
При том, что те люди, которые были убиты, так сказать, под его ответственность, стали героями России одними из первых, те самые 3 человека.
Да, такая у нас эклектика, что мир, дружба, значит, жвачка. Суровикин был выведен из-под следствия и даже получил повышение. Как и другие, впрочем, нынешние командующие группировками в Украине, он прошел через Сирию. Но через Сирию прогнали большую часть российского офицерского корпуса и большую часть пилотов военной авиации. Так вот, в Сирии он запомнился. Но он же был одновременно командующим воздушно-космическими силами, то есть он руководил, мог руководить действиями авиации гораздо более осознанно. И сейчас он ровно в той же ситуации, когда он командует группировкой в Украине и когда он командует российской авиацией, и вполне может оправдать прозвище генерала Армагеддон. Но он ведь такой сферический в вакууме. Человек без свойств, без каких-то собственных особенных злодейств. Это не Стрелков, это не Шаманов, но он действительно символическая фигура. Символ всех этих 30 лет. 30 лет войн, 30 лет преступлений и 30 лет безнаказанности.
Кажется, это неплохой финал для нашего довольно эпического разговора сегодня. Я, честно говоря, еще пока готовился к этому подкасту, впал в такую легкую депрессию, потому что очень уж все повторяется, ничего не меняется, все тоже вранье, какой-то абсолютный идиотизм генералов или не идиотизм, а какой-то продуманный идиотизм. И сегодняшний вот разговор наш с Александром Черкасовым как будто только усилил мое, к сожалению, это ощущение, потому что, даже не знаю, как бы, за что тут тянуться к светлому будущему.
Даже если мы находимся в не очень светлом настоящем, наша обязанность попытаться назвать вещи своими именами. Помнится, один из героев Шекспира, не самый положительный, произнес фразу «There is a method in this madness». В этом безумии есть система. Может быть, мы с вами нащупали какие-то следы системы в этом происходящем безумии.
Будем надеяться.
Спасибо вам большое, Александр.
Спасибо вам, Саш, большое за разговор.
Спасибо, что слушали нас. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас на тех платформах, где вы нас слушаете. Мы, кстати, в описании к этому выпуску оставим ссылку на наш YouTube, где раз в неделю тоже выходят наши видео-выпуски, и вы можете посмотреть нам в лицо и написать все комментарии и все, что вы про нас думаете.
Спасибо. Еще у нас есть Patreon и Boosty, на которых нас можно поддержать материально. И также, конечно, мы рады будем всем вашим лайкам, сердечкам, оценкам, комментариям на всех платформах, где вы нас слушаете. Это был подкаст «Кава-чай». Леша Пономарев.
Аня Филимонова.
Почуемся.
Услышимся.